Здравствуйте! Почти неделю ковчег с частицей мощей святой праведной Матроны Московской прибывает в Забайкалье. Тысячи читинцев не только смогли приложиться к мощам, но и поучаствовать в молебнах, подать записки о своих нуждах. Очередь к иконе и ковчегу все эти дни в Казанском кафедральном соборе не иссякала. Так велика любовь людей к блаженной старице Матроне.
У Казанского кафедрального собора святыню встретили митрополит Читинский Петров-Забайкальский Владимир, священнослужители епархии и множество прихожан. Мощи святой Матроны пребывают в Москве, в Покровском монастыре, а небольшая частица в специальном ковчеге, объехав многие епархии России и Белоруссии, прибыла в Читу.
Патриарх вынул частицу блаженной Матроны для того, чтобы она могла быть в постоянном движении по стране. И вот так символично, что бригады меняются, частица постоянно движется, поскольку в епархии обычно месяц-полтора бывает. И, по сути, Матрону сопровождает вся страна.
Всю неделю нескончаемым потоком шли читинцы в Казанский кафедральный собор поклониться мощам святой праведной Матроны Московской, открывая свое сердце, рассказывая о самом сокровенном и, конечно, обращаясь с просьбами о небесной помощи.
Ну, мы почитаем Матронушку, просим ее, прошу за свою семью. И когда я услышала, что привозят мощи и икону Матроны, я, не раздумывая, даже вот с двумя детьми пошла сюда. Меня не испугала очередь, которую я увидела в храм. Мы бы простояли бы всю очередь, но люди вот добрые, пропустили нас без очереди. Мы быстро подошли, приложились к мощам. Такое душевная радость.
Хочется вот пообщаться с Матроной, хочется попросить у нее о своих детях, о своих внуках. У меня их много. Мы, наверное, часа 4 простояли, что я наметила, я все сделала.
Я решила зайти сюда, помолиться, попросить у Матроны помощи, заступничества. Помолилась за своих друзей, за своих родных.
Самое главное, мне кажется, это помощь, чтобы здоровье было и благополучие.
Все-все приходите ко мне и рассказывайте, как живой, о своих скорбях. Я буду вас видеть и слышать, и помогать вам. Такое завещание людям оставила великая подвижница. Вся жизнь праведной Матроны Московской была необычной. Перед рождением ее мать увидела во сне белую птицу с человеческим лицом и закрытыми глазами. Матронушка такой и родилась. У нее не было глазных яблок. Но Господь одарил ее духовным зрением. Еще в младенчестве она любила находиться в красном углу возле икон. Когда малышку крестили, все увидели над купелью легкий благоухающий дым. Пораженный священник Василий сказал: «Этот младенец будет свят». Святой праведный Иоанн Кронштадтский, тоже увидев 14-летнюю Матрону в Андреевском соборе, воскликнул: «Вот идет моя смена, восьмой столб России». Матрона предсказывала не только глобальные события – войну, победу, стихийные бедствия. Ей были ведомы человеческие нужды, грехи и даже мысли. По ее молитвам Господь исцелял больных, помогал несчастным. Так что еще при жизни к дому Никоновых шли и ехали страждущие. Особенно много их было в годы войны, когда Матрона уже жила в Москве на съемных квартирах. Она не отказывала никому, помогая и верующим, и закоренелым безбожникам. Матрона часто повторяла: если народ теряет веру в Бога, то его постигают бедствия.
Когда зернышко посадили в почву и начали его поливать, оно начинает прорастать, так и наш русский народ. Он вдруг начал прорастать к вере, он возрождается. Уже одно то, что люди читают молитвы, читают акафисты, часами стоят, чтобы приложиться к святыне, это говорит о том, что вот рост жизни, веры, духовной жизни, он пошел.
В 1998 году мощи были обретены и перенесены в Покровский женский монастырь. С того времени каждый день, в будние праздники, в дождь и зной, к раке блаженной старицы стоит огромная очередь. Этот нескончаемый поток людей, готовых часами стоять ради одного мгновения, чтобы приложиться к раке блаженной Матроны, и есть самое красноречивое свидетельство ее реальной помощи и заступничества. Любовь, милость и горячая молитва не знают расстояний. Где бы ни находился человек, Матронушка видит и слышит каждого, кто от всего сердца обращается к ней за помощью.
Актеры, певцы, спортсмены, Нередко ради успеха и карьеры могут принести в жертву даже семью. Живут в одиночестве или бросают детей на воспитание бабушкам, а в старости оказываются никому не нужными людьми. С православной точки зрения это служение идолу, тщеславию. За 5 недель Великого Поста мы разобрали уже 5 недугов человеческой души. Чревоугодие, блуд, сребролюбие, гнев, уныние. Сегодня разговор пойдет о тщеславии. Гость студии – священник Виктор Крючков.
Здравствуйте, отец Виктор. В самом слове «тщеславие» скрыт смысл, тщетная слава. Но все же это понятие очень широкое. Что оно включает в себя?
Тщеславие – это такой отвратительный вид духовной гордости. И оно присутствует при всяком добром деле, на самом деле, тщеславие. Сам Иоанн Лествичник говорит такие слова в Лествице. «Пощусь ли я, тщеславлюсь, не пощусь, тщеславлюсь. Одеваю красивые одежды, тщеславлюсь. Одеваю рубище, опять тщеславлюсь. Встаю на молитву, тщеславлюсь. Когда молчу, снова этот грех присутствует со мной». Это такая колючка, которую как ни крути, она всегда иглами вверх. Мы очень любим, чтобы нас хвалили. Это видно везде. Наш интернет, например, взять. Если мы выкладываем о себе информацию, то только самую лучшую. Самую лучшую и всегда украшенную. Мы идем за Господом не для того, чтобы нас хвалили, а для того, чтобы спасти свою душу. Люди говорят, что зачем мне нужна вообще вера, когда я могу просто быть порядочным человеком. Порядочным человеком, хорошим человеком, делать добро, не быть злым, быть добрым к своим окружающим, к родным, близким, помогать нищим, бездомным, детям. Для чего мне обязательно нужна эта вера тогда? Я ни перед кем, ничем не обязан. Вот так вот мы свое тщеславие и взращиваем. А многие говорят, что когда я делаю добро кому-то ближнему, еще кому-то, мне хорошо. Мне на душе хорошо, и я вот за этим чувством гонюсь. И вот делаю это. Что здесь в этом плохого вроде бы такого? А это же взращиваешь свою гордыню. Почему идолопоклонством Лествичник называет это? А потому что ты становишься идолом сам для себя. Потешить себя. Потешить свою гордыню, чтобы мне было хорошо. Или, вот как те фарисеи, если я что-то делаю, пусть видят все. От этого тоже мне бывает хорошо. Если мы делаем добрые дела ради Христа, то нам помогает Господь в этом. Если мы их делаем по любой другой мотивации, но там нет Господа, то они ценности не имеют, они становятся вот этим идолом.
Батюшка, как заметить в себе этот недуг и как с ним бороться?
Некоторые люди, которых Господь приводит в храм, бывает такое, что подходят и свято говорят, у меня нет грехов. Вот нет грехов у меня, и все. И ему объясняешь, он не видит. Этим не грешен, этим не грешен. Вроде не осуждаю. То есть вот человек находится в очень закоренелой форме вот того же самого тщеславия. Вот так возгласить перед Богом, что я безгрешен, пусть это может быть не со зла, но душа, видимо, совсем у человека очерствевшая, да, она очень слепая душа получается. Или оправдание в своих грехах. Совершил поступок и тут же оправдался. Я нарушил пост, но я в это время был так, и обстоятельства какие-то. То ли перед Богом хочешь казаться хорошим, то ли перед батюшкой. Если ты делаешь какие-то добрые дела, которые являются делами спасения, потому что вера наша без дел мертва на самом деле, а дела веры – это тот же пост, молитва, воздержание, целомудрие и так далее, то их нужно делать, понимая, что это спасение души твоей. И тщеславие – это сразу к себе пресекать, которое, конечно же, будет возникать.
В марте состоялась очередная православная экспедиция в забайкальское село Усть-Каринга. В это отдаленное северное село не проложено дорог, поэтому туда добраться можно только зимой, по замерзшей реке. Несмотря на это, миссионеры Нерчинской епархии сумели создать там общину, привести и собрать храм. О задачах очередной поездки в материале Нерчинской епархии.
Всего 4 года назад в далеком таежном забайкальском селе Усть-Каринга впервые появился священник. Свершилось первое оглашение и крещение жителей. А уже через год, благодаря благодетелям, миссионеры на 2 КАМАЗах с прицепами доставили в село деревянный храм. Потом привезли и установили купол. Каждый год, несмотря на бездорожье, пока не растаяла река Каринга, по льду бригада миссионеров во главе с протоиереем Александром Телькевичем спешит приехать в село. Приезжают не только совершить богослужения и церковные таинства, но и оказать помощь жителям. Ведь в таежном поселке, где проживают меньше 200 человек, нет практически ничего. Стройматериалы, оконные рамы, двери, кроватки для детского сада, книги – все жители принимают с огромной благодарностью. В этом году по благословению епископа Нерчинского и Краснокаменского Дмитрия миссионеры вновь отправились в Карингу с большим грузом.
Основная задача, конечно, доставить стройматериалы, потому что последняя московская поездка дала нам возможность найти стройматериал для крыши, найти стройматериал для иконостаса. Слава Богу, нашлись люди, которые устроили и алтарь, и жертвенник для храма. Поэтому основная задача доставить и установить, потому что летом туда проехать нельзя будет. И, может, если Господь сил даст и живы будем, летом по речке сможем приехать туда и служить божественной литургии.
350 километров по грунтовке и еще 200 по ледяной дороге с промоинами и трещинами. В таком путешествии без приключений не обходится. Вот и в этот раз у походного храма отказал передний мост. И все подъемы приходилось преодолевать с помощью лебедки. Почти неделю священник и его помощники провели в Каринге. И жители, и сами миссионеры не перестают удивляться чудесам, которые происходят на этом месте. Вопреки бездорожью, вопреки отсутствию специальной техники, в селе вырос храм. Не успели привыкнуть к одному чуду, уже другой подарок с небес – иконостас. Мастера-художники из Москвы сами предложили изготовить иконостас для небольшого сельского храма. Отправили батюшке, а он, не вскрывая упаковки, сразу повез в Усть-Каренгу. И только там все впервые увидели удивительные красоты образы, написанные и оформленные с огромной любовью. По словам священника, трехъярусный иконостас подошел по размерам идеально, и благодаря этому собрать его удалось довольно быстро.
Народ здесь молится, у них такие вот очень тесные отношения с Богом. И поэтому у Бога всего много. Бог может в одночасье где-то что-то... Если видишь, что человеку надо, он подаст. Нету здесь, возьмем с другого места. Вот поэтому едем в Москву, выступаем на радио. И люди помогают нам организовывать эти экспедиции, собирать стройматериал, находить людей для работы. И все это как-то в одночасье собирается, формируется, и мы уходим на север. И вот так вот вместе кто-то делает, кто-то молится, кто-то возит, кто-то деньги дает. И вот потихонечку на севере поднимаются храмы. Я думаю, что со временем все должно поменяться здесь.
Для нас большое событие. Начало постройки церкви, как бы для нас, для нашего села, вселило в нас какую-то новую надежду. Хотелось бы, чтобы наше село развивалось. Самое главное, чтобы у нас рождались дети. Поменьше умирали, побольше рождались. И вообще приезд батюшки, он нацеливает именно людей, даже, может быть, и не вполне вот крещенных и православных, именно на правильную жизнь.
Кроме установки иконостаса и оборудования алтаря, помощники священника в этот приезд покрыли крышу храма специальным железом. За богослужением карингинцы вместе с батюшкой, взирая на образы Спасителя, Божьей Матери и святых, не забывали молиться за благодетелей, которые не оставляют своей заботой крошечное забайкальское село, отрезанное от большой земли, но не отрезанное от Бога. Шилкинская православная студия «Надежда».
Следующая суббота называется Лазаревой, потому что в этот день Господь воскресил Лазаря, человека, который 4 дня, как уже был погребен. Восхищенные этим событием люди, на следующий день, когда Господь входил в Иерусалим, встречали Его с восторгом, криками «Осанна» и пальмовыми ветвями. В память о том входе Господа в Иерусалим мы приносим в храм веточки и вербы. Подробно об этих событиях мы расскажем в следующем выпуске нашей программы, ровно через неделю. До встречи!
Христос во имя достойно царствия небес.